«Согласился?» Мой голос ощутимо дрогнул на последнем слове. Я едва не добавила: «А что насчет меня?»
«Я хотел забрать тебя»,
— неубедительно солгал отец, без особых проблем поняв, что именно меня смутило. Я продолжала молча смотреть на него, и он не выдержал, смущенно забормотав:
«Точнее, я был готов это сделать, если бы почувствовал, что ты в опасности. Но ты так давно не жила с нами, не брала ни медика из семейных денег. Даже если бы тебя заподозрили в том, что ты мне помогала, то любая самая строгая проверка показала бы, что это не так. В конце концов, если бы дело для тебя сложилось плохо, то я бы нашел способ вытащить тебя из Итарии».
«Что было дальше?» Сухо поторопила его я, заставив себя забыть про свою обиду. «Сейчас не время для выяснения отношений. Не знаю как, но я понимала, что срок, отпущенный мне для разговора с отцом, уже истекает».
«Мизерт притащил мне шкатулку с грядием».
Отец еще крепче вцепился в нее, словно опасался, что я способна отнять у него драгоценную ношу.
«Попросил припрятать ее и сказал, чтобы я готовился. После чего исчез. Понятное дело, я заволновался. Пытался с ним связаться, но все было зря. Несколько дней я выжидал, но потом начал готовиться к побегу. Первым делом отправил твою матушку на модный курорт в Перирсии. По-моему, она предупреждала тебя».
Я неопределенно пожала плечами. Если честно, при каждом нашем разговоре матушка вываливала на меня такой ворох информации, что я просто не воспринимала ее. Вроде бы речь действительно шла о какой-то поездке, но я была свято уверена, что она собирается в загородный дом отдохнуть от шума столицы и насладиться последними теплыми днями лета перед холодной дождливой осенью.
«Если честно, я должен был присоединиться к Беате уже несколько дней назад»,
— продолжил отец.
«Но тут узнал об убийстве Флавия, произошедшем в твоем доме. Признаюсь честно, я очень за тебя испугался, поэтому остался, готовый в случае чего прийти к тебе на помощь».
Я раздраженно поморщилась, уловив излишний пафос в словах отца. Легко разглагольствовать о том, что готов был на все ради дочери. Беда только в том, что именно из-за его грязных делишек я угодила в такую передрягу. «Зачем Флавий приходил ко мне?» – сухо спросила я, ощущая странную и все нарастающую дрожь в теле. Будто вот-вот кто-то должен был натянуть поводок, возвращая меня в свое тело. «У него была монета Мизерда, которую вы использовали для связи. Значит, он убил племянника и знал, что ты предал его. Но зачем Флавий после этого отправился ко мне?»
«Быть может, искал меня?»
– неуверенно предположил отец.
«Или думал, что ты в курсе происходящего?»
Я собиралась было сказать отцу, что он поступил отвратительно, ведь если подумать, Флавий вполне мог убить меня в тот визит, таким образом наказав коварного подельника за предательство. Но не успела. Виски вдруг пронзило раскаленной болью, и мое призрачное тело начало таять, как кусок масла на горячем солнце.
«Прости!»
было последним, что я услышала от отца.
«Трикс, прости! Я не думал, что моя затея так по-дурацки закончится!»
И неведомая сила швырнула меня обратно. Я почувствовала, как ноют мои многочисленные ушибы, как пульсирует боль в разбитых губах, как горло дерет невыносимая жажда, а еще почему-то мне было очень холодно. Я открыла глаза, сощурилась, пытаясь сориентироваться в пространстве и побороть невольное головокружение от столь резкого переселения в реальный мир. «Очнулась, наконец-таки!» С презрением пробормотала Аннет, отшвыривая подальше фляжку, водой из которой, видимо, щедро полила меня, приводя в сознание. Я с тихим стоном попыталась пошевелиться. Хвала небесам, любовница Флавия не стала меня вновь связывать, поэтому я смогла опереться руками на землю. Села, прислонившись спиной к поваленному дереву, о которое якобы споткнулась стараниями Себастьяна, и опять застонала. У меня болело абсолютно все. Затылок налился свинцовой тяжестью, на дне глазниц ворочалась пробуждающаяся мигрень. Ох, ну и досталось мне. В довершение всех бед поднялся ветер, который нагло лез мне под мокрую после невольного умывания рубашку, жадными щупальцами охлаждая тело. Я обхватила себя руками, пытаясь хоть немного согреться, с ненавистью посмотрела на Аннет. «Твоего отца все еще нет!» Та от волнения забыла про правила приличия. Впрочем, было бы как-то глупо продолжать мне выкать, учитывая, в каком бедственном положении я по ее вине оказалась. А Аннет тем временем присела рядом со мной, на корточки, подобрав платье и несколько виновато заглянула мне в глаза. «Прости, Беатрикс», – проговорила она и жалобно всплеснула руками. «У меня нет к тебе особых счетов, даже если ты участвовала в афере отца. Но я не знаю, что с тобой делать, поэтому...» Она сунула руку в карман, что-то там выискивая. «Ты с ума сошла?» Я застучала зубами то ли от страха, то ли от холода, то ли от всего вместе. «Аннет, подумай, зачем тебе меня убивать? Ты ведь все равно собралась бежать!» «Ты слишком многое можешь рассказать?» Смущенно принялась оправдываться Аннет. «Да и потом, надо же как-то наказать Нейна Хронга. В общем, ничего личного, Беатрикс!» Я судорожно сжалась, когда женщина вытащила из кармана небольшой алый кристалл. «О, я очень хорошо знала, на что способны подобные вещи. Однажды, когда мне было всего лет 8, я нашла такой же в письменном столе отца и раздавила его между пальцев, вздумав поиграть прелестной вещицей. Повезло, что кристалл оказался заряженным не смертельным, а всего лишь парализующим заклятием, поэтому я особо не пострадала. Нет, отец не стал меня наказывать, когда снял чары. Он просто достал синий кристалл, лежащий в том же ящике, но до которого я по счастливой случайности не добралась, и направил заклинание, заключенное в нем, на раскидистую старую березу, растущую около веранды. Матушка тогда очень на него ругалась, мол, не мог выбрать любое другое дерево. Это так удачно давало густую тень, позволяя долгими летними днями наслаждаться неспешными чаепитиями. А на меня картина сгорающего в одно мгновение векового дерева, после которого не осталось и горстки пепла, произвела неизгладимое впечатление. И с тех пор я никогда не лазила в отсутствие отца по его вещам. «Говорят, это не больно?» – извиняющимся тоном продолжила Аннет. «Все займет лишь миг. Даже тело не найдут. Полагаю, это направит следствие по ложному пути. Пока будут тебя искать, я беспрепятственно преодолею границу». «Не делай этого!» – прошептала я, побелевшими от ужаса губами, уставившись на кристалл, в глубине которого медленно переливались уже начавшие багроветь смертельные огненные чары. «Прости!» – повторила Аннет, как-то жалобно скривившись, будто ей действительно было меня жаль. «Ничего личного, Беатрикс!» После чего встала и отошла от меня на несколько шагов, повелительно направила в мою сторону руку с зажатым между пальцами кристаллом. Я невольно зажмурилась, ожидая неминуемой гибели. Бесполезно было молить Аннет о пощаде, лишь зря унижаться. И потом меня никак не оставляло ощущение нереальности происходящего, словно я угодила в затянувшийся кошмар, слишком похожий на реальность. До обостренного от волнения слуха донесся неприятный хруст. Это Аннет раздавила между пальцами кристалл, и я вся сжалась, ожидая вспышки острой, обжигающей боли, после которой наступит вечный мрак. Но ничего не произошло. Миновала секунда, после которой еще одна, а я все так же сидела и ожидала смертельного удара. Заинтересовавшись неожиданной отсрочкой, я приоткрыла один глаз, готовая в любой момент закрыть его вновь, и тут же распахнула оба, немало удивленная увиденным. Аннет по-прежнему стояла напротив меня, только теперь женщина была заключена в сверкающую сеть чужих чар, окутывающую ее подобно плащу из дорогой парчи. И в этой же паутине запутался сгусток огненного заклинания, вылетевший из кристалла. Он повис раскаленной каплей так близко от меня, что я невольно протянула руку, желая прикоснуться к нему.
«Не стоит, Найна».
И в следующий миг по моим пальцам ударил не сильный, но весьма ощутимый разряд магической энергии. Я ахнула от неожиданности и обернулась, пытаясь понять, что происходит. А еще через секунду из чащи вылетел Седрик. Он бросился ко мне, не обратив ни малейшего внимания на застывшую Аннет, вздернул меня на ноги, прижимая к себе так отчаянно, будто едва не потерял навсегда. «Осторожнее!» – взмолилась я, с трудом сдержав вскрик боли. Слишком много синяков было на моих многострадальных ребрах, чтобы перенести объятия приятеля.
«Прости, прости, Трикс!»
Седрик тут же отстранился, бережно усадил меня обратно на траву, сам рухнул передо мной на колени и замер, кусая от немого возмущения губы и не в силах отвести от меня взгляда. «Впечатляет?» Я с трудом усмехнулась, чувствуя, как на разбитых губах опять показалась кровь.
«Это она тебя так?»
Седрик с возмущением обернулся к неподвижной Анне, сжимая кулаки. Затем крикнул, обращаясь к лесу.
«Себастьян, вы же обещали, что Трикс не пострадает!» «А разве она пострадала?»
Лениво удивились совсем рядом, и из внезапно сгустившегося воздуха вальяжно выступил Себастьян. Скрестил на груди руки и снисходительно посмотрел на меня сверху вниз. Под его откровенно насмешливым, оценивающим взглядом мне неожиданно стало жарко дышать. Я понимала, насколько отвратительно сейчас выгляжу. Волосы слиплись от крови и грязи, лицо опухло от ударов, мокрая рубашка прилипла к телу, бесстыже обрисовывая грудь. А еще на меня вновь накатил гнев, когда я вспомнила, как он ударил меня, точно зная, что сопротивление не последует.
«Подумаешь, пара синяков».
Себастьян равнодушно пожал плечами.
«Не понимаю, что ты так распереживался, Седрик. Чуть все дело не сорвал. Я уж всерьез собрался тебя оглушить, испугавшись, что ты помчишься ей на выручку». Найна Беатрикс просто неудачно упала, убегая от Аннет. Вот и поцарапалась немного. Сама виновата. Если бы сидела смирно и ждала, когда ее спасут, то ничего не случилось бы.
«Что?» – прошипела я, не в силах поверить в подобную наглость. «Сама упала? Да это ты ударил меня! Разбил свои пощечины мне губы, благо что хоть нос не сломал! Но сначала ты оглушил меня, видимо, боясь получить сдачи!» Светлые глаза мерзкого блондина неожиданно хищно блеснули. Он с показным изумлением вздернул бровь и почти пропел.
«Найна, вы что-то путаете. Я бы никогда не поднял руку на девушку. И потом, откуда вы знаете, что я вас ударил, если вы были, по вашим же словам, без сознания?»
«Оттуда!» – огрызнулась я. «Я все видела, мерзавец! Ты специально врезал мне по лицу, чтобы создать видимость, будто я споткнулась и упала, и еще мне ногу вывернул!»
«Вы все видели?»
Тоном, не сулящим мне ничего хорошего, протянул Себастьян, и я замолчала. Гнев моментально схлынул, оставив после себя лишь иррациональный страх. Я смотрела в глаза блондина, полные прозрачного льда, и боялась. «Ох, сдается мне, я ляпнула что-то лишнее. Мои синяки-то заживут без следа, а вот этот тип явно не забудет, что я сказала».
«Продолжайте, Найна», –
потребовал Себастьян, и вокруг моих висков словно сжался невидимый обруч.
«Что именно вы видели? И каким образом, хотелось бы знать?» «Себастьян!»
– попробовал было вмешаться Седрик, но тот лишь шевельнул бровью, и некромант замолчал. «Возможно, я ошиблась», – пробормотала я, мигом растеряв весь свой боевой пыл. «Да, наверняка, мне просто показалось. Извините».
«И вы думаете, что я удовлетворюсь этим смешным объяснением?»
Себастьян кровожадно усмехнулся.
«Ну уж нет».
Я гулко сглотнула, когда он шагнул ко мне. Почему-то показалось, что сейчас он вздернет меня на ноги и отвесит еще несколько оплеух, добиваясь ответа на свой вопрос. И я поступила так, как поступила бы любая другая девушка из знатного семейства, на долю которой выпало слишком много испытаний. Я поспешила спастись бегством в страну темного забытья, постыдно потеряв сознание».